Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наша сегодняшняя гостья – Элеонора Скоулс.
Элеонора Скоулс, 49 лет, винный журналист, издатель, винный консультант. Замужем, живет и работает в городе Чернобио на озере Кома, Италия. Увлекается кухней, садоводством, оперой, историей, искусством. Жизненный девиз – благодарна, что живу полной жизнью.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Элеонора Скоулс. Я винный журналист, связана с темой вина более 20 лет. Поэтому одним словом очень сложно описать мою деятельность. В принципе, я так или иначе занимаюсь всем, что связано с вином. Может быть, за исключением двух вещей. Я не произвожу вина и я не сомелье. Все остальное каким-то образом я причастна.
Отлично. Ну, тогда, может быть, вы расскажите, что, собственно, вы сейчас делаете? Ну, то есть, что это означает, вот, ваш широкий спектр интересов? Чтобы мы лучше представляли, о чем говорить.
Хорошо. В настоящее время моя основная деятельность как журналиста – это винный сайт, который называется spaziovino.com. Spazio Vino уже относит к итальянскому названию, потому что я живу в Италии и специализируюсь сейчас на итальянском вине. Слово «spazio» означает «пространство», и это был мой посыл, моя идея сделать сайт не просто техническим местом, где представляется вино, а писать о вине в контексте жизни. Поэтому есть другие аспекты, есть и путешествия, и немного про еду. И также хочу отметить, что этот сайт, который существует с 2012 года, в первую очередь предназначен для русскоговорящей аудитории. Не обязательно Россия, Россия занимает, может быть, 2/3. Но мои читатели находятся по всему миру, естественно, что страны бывшего Советского Союза, но в том числе Израиль активно читает, Великобритания, Италия занимает очень большое место. Поэтому я говорю о том, что сайт имеет достаточно хороший охват. И другой очень важный момент, что в начале своей карьеры я очень долгое время работала в профессиональной сегменте, скажем так, для импортеров, для производителей и так далее. И в какой-то момент поняла, что мне этого недостаточно, что мне больше хочется общаться не на техническом языке, а на языке нормальном потребителей, рассказывать те великолепные истории, которые связаны с вином. Это одна из деятельностей. Вторая деятельность – это как консультант. Я живу в Италии уже более 15 лет, почти 20 лет. И как консультант работаю с некоторыми, с 5-6 хозяйствами, очень ограниченное количество хозяйств по экспорту, но также работаю, также провожу дегустации частные, открытые, благотворительные, работаю с частными клиентами. Это тоже такой аспект моей работы. Если говорить о предыдущей, о начале деятельности, наверняка вы зададите этот вопрос, то, конечно, я, как и большинство из нас, в русскоговорящей среде или в стране, которая не производила много вина раньше. Все мы пришли из какого-то хобби, из увлечения. У меня была такая же история в конце 90-х. Я работала в профессиональной компании, которая называлась PricewaterhouseCoopers. Может быть, вы знаете, это одна из... называется «Большая четверка аудиторских глобальных компаний». Я работала в отделе HR и маркетинг. Также после одного высшего образования гуманитарного во время работы училась в Кембридже, так что вместе и техническое, и маркетинговое образование. И когда уехала в Италию, вином начала интересоваться из-за путешествий, как это часто бывает, и, в принципе, также благодаря поддержке мужа, который в какой-то момент моя работа завершилась из-за некоторых семейных обстоятельств, и освободилось время как раз заняться вином, скажем, на более плотном уровне. И в начале 2000-х, конечно, в России, в Москве, где я жила на тот момент, было всего одно издание, которое пыталось писать о новой культуре вина. Это была «Винная карта». Я очень ей благодарна, потому что именно благодаря тому, что я как простой читатель написала какое-то письмо-отзыв, и мне дали такую обратную связь, что давай, продолжай, у тебя хорошо получается, продолжай, пиши. После чего вот так маленькими шажками началась деятельность журналиста, которая в какой-то момент очень сильно скакнула, благодаря тому, что, во-первых, в начале нулевых, опять же, Россия была очень востребованным рынком для элитных вин, как вы знаете.
Тут Элеонора немножко зависла.
Россию, пока еще не начался Китай.
И
поэтому
я уже
очень просто
и
очень легко было попадать на дегустации.
Виталий нас не очень любит, потому что это
на те, которые,
второй раз,
я не
когда...
знаю, журналисты в Европе мечтают всю свою жизнь попасть, возможно. А в Москве это было как-то проще на тот момент, поскольку понятно, что у нас была всего горстка людей, которые могли что-то понимать и писать. И, конечно, это был большой урок, и мне очень понравилось также тот момент, что в какой-то момент также я сотрудничала до отъезда в Италию несколько месяцев с компанией DP Trade. Если вы знаете, то это компания, которая привезла в Россию вина очень высокого уровня и продолжает это делать. И это был такой трамплин, когда я сразу перешла на очень высокий уровень вин. Я очень благодарна «Винной карте» за то, что это было первое издание, с которым я начала сотрудничать. И, в принципе, с него стартовала моя журналистская карьера по вину. И затем, поскольку, как я говорила, в начале 2000-х Россия была очень востребованным рынком для элитных вин, то очень часто в Москве проходили дегустации высочайшего уровня, где можно было всему учиться напрямую. Плюс я очень благодарна компании DP Trade, с которыми я сотрудничала несколько месяцев до отъезда в Италию. И портфель этой компании насчитывает, скажем, очень престижные, редкие вина. И опять же, благодаря этому мой трамплин, сразу мой уровень общения с виноделами поднялся, скажем, ну, практически до самой высокой планки, которая существует в винном мире. Плюс к этому моменту, поняв, что я уже буду заниматься этим направлением, я решила получить образование по вину и, рассмотрев разные варианты, остановилась на WSET. Сейчас у всех на слуху это профессиональное образование Wine and Spirit Education Trust, которое базируется в Англии, в Лондоне. На тот момент никто об этом, конечно, не знал. И поскольку я спокойно владею английским языком, для меня это практически второй родной язык, то я решила остановиться на этом обучении. Плюс к тому же на тот момент в основном все мои любительские, скажем так, поиски и любительское обучение заключалось в том, что я читала книги на английском языке, выписывала журналы, поскольку Англия была и остается законодательницей винной моды в мире. Ну, сейчас, конечно, и Соединенные Штаты, но 20 лет назад все-таки Англия была номером один. Поэтому я читала и Decanter, и журнал Wine, и покупала вина через Англию, когда выбор был гораздо шире. И вся та литература, которую я читала, была на английском языке, поскольку интернет в то время не был так развит. И,
когда вы приехали в Италию?
Да, это был 2005 год. В 2005 году я уехала. И осталось... Было какой-то момент достаточно сложный, потому что представьте себе, что в Москве вся деятельность, вся активность происходила в пределах, да, Садового кольца, было очень много всего происходило. Когда ты уезжаешь в Англию, то ты, простите, в Италию, то ты оказываешься никому, по сути, не нужен в том плане, что ты должен сам пробивать себе дорогу, сам находить, искать связи, контакты, выезжать. И поскольку я еще живу в таком месте, наверное, одно из исключительных мест, где не делают вино, хотя все-таки у нас делают вино, я живу на севере Италии, это недалеко от Милана, озеро Комо, И здесь, к сожалению, сейчас почти нет вина. Хотя я могу сказать, что в истории исторически Кома был одним из самых престижных, также был очень престижным центром для выпуска вина, но и филоксера, которая пришла в Европу, в Италию попала как раз через Кома, поэтому наши виноградники были уничтожены первыми.
Про виноградники, конечно, история грустная, но я вот все пытаюсь вас спросить, подбираюсь по чуть-чуть к этому вопросу. Вот вы приехали в Италию, как вы начали зарабатывать, какие и на чем были ваши первые заработки, если говорить именно про винную сферу?
Я продолжала работать журналистом и продолжала сотрудничать как фрилансер. Я работала, я всегда работаю независимо. Так случилось, что я достаточно свободолюбивая, поэтому предпочитаю работать одна. И в начале, конечно, на тот момент уже в России, на Украине были издания, с которыми я сотрудничала. Причем они касались как профессиональной отрасли, так и, скажем, деловые издания и обычный лайфстайл. Затем в Европе, кстати, поскольку на тот момент, скажем так, что я оказалась в нужном месте в нужное время. В Европе в то время, как я говорила, российский рынок был крайне интересен, но и в такой же мере крайне непонятен. Это был очень сложный рынок, достаточно закрытый, непрозрачный. И информации было крайне мало. Поэтому с учетом того, что у меня серьезное маркетинговое образование, знание английского языка, то меня стали часто достаточно просить участвовать в бизнес-мероприятиях, представлять российский рынок настолько, насколько это было возможно тогда. И, в принципе, моя работа разделилась надвое. То есть, с одной стороны, я писала про то, что мне было наиболее интересно, это быть журналистом, ездить по винным регионам, исследовать Италию, сотрудничать с русскоговорящими изданиями, но, с другой стороны, как человек, который знал российский рынок и мог его представить понятным языком, доступным языком для бизнеса в Европе, то я была, скажем, то я, во-первых, работала с журналом Wine Business International, Miningers. Это был первый международный журнал, с 2006 года он выходил, я практически с самого начала там работала, именно как аналитик по российскому рынку. То есть это были сложные статьи на английском языке, где давалась динамика рынка, статистика, насколько это было возможно, и главное, анализ рынка. Далее я работала, также сотрудничала с Wine Intelligence, это компания, находящаяся в Великобритании, которая проводит одни из самых серьезных исследований винных рынков, не обязательно в Англии, а вообще в мировом масштабе. Затем часто меня приглашали как спикера на достаточно на мероприятия очень высокого уровня.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Как возник сайт ваш Spazio Vino?
Spazio Vino возник по нескольким причинам. То есть в начале, когда я переехала в Европу, у меня не было задачи заниматься только итальянским вином. Я занималась всем вином. И европейским, и странами Нового Света. И затем, естественно, живя в этой стране и посещая мероприятия, постепенно понимая, что также итальянский рынок был крайне интересен в России, а информации было очень мало. Вообще Италия достаточно сложная страна в плане понимания ее вина. И даже, скажем, англоговорящие страны не очень хорошо понимают, разбираются в итальянском вине. Поэтому очевидно было, что в какой-то момент случится специализация. И к тому же, на тот, скажем, к 2012 году, то есть после 7 лет вот этой вот очень, очень активной и, скажем, перенасыщенной жизни, когда у меня реально не хватало времени, потому что я работала как и фрилансер, и как консультант, и делала слишком много, но достигла, скажем, очень больших вершин. В какой-то момент я сказала, что нет, я не могу, чтобы эта работа захватывала всю мою жизнь, у меня слишком много интересов, а времени ни на что не хватало. Поэтому, в конце концов, я решила, скажем, сократить свою деятельность, уйти на дауншифтинг и сделать сайт только на русском языке и только об итальянских винах. То есть это был достаточно драматический шаг, можно сказать. Но, с другой стороны, я очень рада, что я это сделала.
Вы когда вот проектировали этот сайт и обдумывали его, у вас был какой-то такой хотя бы, ну, черновой бизнес-план? То есть как этот сайт должен вам приносить какую-то, не знаю, выгоды, деньги? Особенно мне хочется спросить это у вас не с точки зрения человека с журналистскими такими наклонностями, а именно с точки зрения выходца из Pricewaterhouse.
Безусловно, в самом начале у меня были идеи, и запускала этот сайт вместе с командой. То есть команда находилась в Москве, разработчики сайта, люди, которые занимались продвижением, наполнением сайта, находились в Москве. И, в принципе, начальная идея была такая, что я беру на себя написание материалов, а команда смотрит за тем, чтобы сайт приносил доход через рекламу. Реклама в первую очередь от российских импортеров, поскольку в России меня знают, импортеры знают меня как независимого человека, и в принципе на тот момент сайт был неким таким независимой платформой, где можно было найти информацию об итальянском вине. Вот. К сожалению, в какой-то момент я поняла, и в принципе все свои затраты на создание, на инвестиции, на создание, на поддержание сайта в первые годы они все были окуплены. Вот.
Но, за счет рекламы?
За счет рекламы. Ну и плюс, знаете, понимаете, что любой издательский бизнес онлайн, офлайн крайне сложный и, естественно, не приносит вам каких-то очень больших денег и вообще каких-то даже средних денег. Вот. Это достаточно сложно. Поэтому, естественно, что многие ведут какие-то параллельные вещи. В первую очередь, это проведение дегустаций. Да? То есть я ездила часто в Москву, проводила там и тренинги, и участвовала в мероприятиях, проводила мастер-классы. Затем, к сожалению, в какой-то момент, поняв, что с итальянской стороны моя большая, скажем, часть надежды была на крупные объединения, на консорциумы производителей в Италии. Но, к сожалению, бюрократическая часть настолько сложна и настолько отбивает всякие интересы. Когда ты ведешь все сам, как индивидуальный предприниматель, то понимаете, что журналистская деятельность, само написание материалов и прочее, оно, может быть, занимает 30%, 70% будет на бюрократию и на поддержание сайта. Это очень сложно, я не административный человек, я человек более креативный, поэтому, в конце концов, сейчас как бы сайт у меня, это проект альтруистический, то есть сейчас сайт не приносит в чистом виде никаких доходов, но зато я занимаюсь вот той деятельностью параллельно, о которой я говорила в начале, консалтингом, поэтому зарабатываю деньги. Ну и если бы я, конечно, жила одна, то мне бы этого не доставало. Но должна сказать, что у меня достаточно комфортное финансовое положение благодаря семье, поэтому я могу себе это позволить.
Если говорить про консалтинг, мне, конечно, очень интересно расспросить про то, кто вас финансирует и как, но эту тему мы оставим для личного разговора. А если говорить про консалтинг, кого и на какие темы вы консультируете?
Консалтинг, да, это достаточно большое слово. Есть моменты, когда, как я говорила в начале, я работаю с 5-6 хозяйствами в Италии, которые ведут экспорт в России. И, соответственно, я вовлечена в экспортные операции. С другой стороны, это, вот, скажем, сейчас основной источник доходов. С другой стороны, сейчас, живя в озере Кома, я провожу закрытые мероприятия. Я сотрудничаю, скажем, с организаторами мероприятий. Последнее такое было пару недель назад. Я устраивала VIP-дегустацию во время футбольного матча в Кома. Вот, допустим, вот такой вот вид работы. Либо, как я говорила, сопровождение людей в винодельческие регионы, организуется программа, но, в принципе, это то, чем занимаются обычно винные гиды, либо те, кто живут в винных регионах, но поскольку я живу на Кома, это достаточно туристическое место, то здесь тоже есть запрос.
Скажите, пожалуйста, Леонора, вот к нам в бизнес-клуб, который у нас работает при нашей винной школе, приходит достаточно много людей, которых я бы назвал условно новые мигранты. Я бы даже сказал, что их немного приходит, а это, наверное, 90% всех наших новых участников клуба за последние 2 года. Их можно так условно назвать новые мигранты. То есть это люди, которые переехали в разные страны, в частности в Италию. И поскольку это бизнес-клуб при винной школе, то понятное дело, что все они очень любят вино. И цель их прихода к нам – это чтобы мы им помогли как-то стать на ноги, как-то начать заниматься каким-то бизнесом, но при этом это должен быть, естественно, винный бизнес, то есть люди хотят зарабатывать на том, что они любят. И вот если я бы попросил вас, чтобы вы им дали какой-то совет именно в преломлении Италии. Вот ты приехал, ты знаешь вино, ты изучаешь вино, продолжаешь изучать вино, ты начал изучать там итальянский язык, ты в основном, эти люди владеют английским. Чем им заниматься для того, чтобы, ну вот, как-то постепенно стать на ноги, чтобы зарабатывать именно на вине?
Естественно, есть два варианта. Либо открывать собственную винодельню, но вы знаете, насколько это сложно. Я видела подкасты с девушками, которые живут в Италии, которые рассказывают эту сторону. И, естественно, новые мигранты должны приезжать с определенным количеством инвестиций, потому что среди нас ходит шутка. Как заработать?
Да, винодельня – это дорого. Особенно в Италии,
да,
согласен.
Начинать с большого состояния. Да, и другой путь, либо находить какие-то способы получения итальянского образования, либо идти в те же сельхозтехникумы, либо идти на факультеты, которые занимаются, на энологические факультеты, либо идти на курсы сомелье и начинать именно вот с профессионального итальянского образования, которое может быть стартовой площадкой для дальнейшей карьеры. Это, конечно, касается
больше
молодых людей.
Именно итальянского образования тяжело стартовать?
Можно, конечно, стартовать.
Потому что WSET – это ведь не итальянское образование.
Нет, но оно очень высоко котируется в Италии. И, кстати, это вот одно из таких хороших документов, который показывает, что ты действительно профессионал. Угу. Либо наниматься в крупные компании, которые имеют международное присутствие, которым всегда нужны люди, говорящие на английском языке. Достаточно многие работают как раз в отделе экспорта и каким-то образом покрывают, даже если не Россию, то, может быть, страны бывшего СССР. Некоторые вообще работают на весь мир, но, опять же, здесь нужно иметь хороший коммерческий опыт для этого. Угу. Если говорить о моей профессии, то понятное дело, что нужно очень хорошо разбираться в вине, уметь о нем писать и, знаете, быть просто блогером, здесь это не прокатывает. Если вы, конечно, не показываете, что у вас есть очень большая аудитория в русскоговорящих странах, то тогда может быть. Хотя сейчас с нынешней ситуацией все достаточно, все это немножко успокоилось и скатилось. И пока сейчас, в настоящий момент, Россия как рынок, крупный рынок, сейчас мало кого интересует. Именно с точки зрения продвижения
почему.
И прочее. Да. Не будем уходить в политику, все знают почему.
Да, все мы знаем почему. Давайте поговорим про итальянское вино. А что сейчас вообще происходит в Италии как винодельческой стране с точки зрения каких-то важных там тенденций, трендов, явлений, событий?
Италия всегда была и остается. Мы говорим вот про последние лет 20-30, да, то есть мы говорим о настоящем времени, не совсем сегодня, последние 2-3 года, но вот если глобально говорить, то Италия всегда была и остается в лидерах. Но, к сожалению, по производству. Последние 9 лет, например, Италия была главным производителем вина в Европе. Она опережала Францию, опережала Испанию. В этом году, к сожалению, сдает позиции из-за неурожая, уходит на второе место. Но, тем не менее, понятно, что остается в числе крупнейших лидеров. С другой стороны, итальянское вино, оно очень подвержено, скажем, спросу на определенных рынках. Здесь в первую очередь заправляют Соединенные Штаты Америки. Это случилось исторически, это еще со времен эмигрантов, которые, не знаю, 100 лет назад, в конце 19 века, уезжали в Америку как в страну обетованную. И вот это вот итальянские комьюнити, которые находятся в США, они до сих пор очень сильны, они очень сильно влияют на гастрономическую и винную культуру. И Штаты остаются номер один как страна по экспорту, это примерно треть всего экспорта Италии. Поэтому очень много диктует, скажем, американский рынок. Хотя мы этого не сильно ощущаем, но тем не менее это надо учитывать. Что касается Европы, то понятно, что в Европе конкуренция очень большая. И итальянские вина очень любят в Германии, как это ни странно, в том числе белые. Английский рынок никогда не понимал итальянское вино. И единственное, что случилось, это феномен просека, который мы в первую очередь можем отнести к британскому рынку, когда сильно рванул после, если вы помните ситуацию 2008-2009 года из-за финансового кризиса, когда шампанское стало недоступным, а ему на смену пришло просекко. И так оно и осталось. Поэтому сейчас тренд, один из таких очень сильных трендов – это игристое вино. Игристые вина производят везде в Италии. Это не только просекко.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
С вашего разрешения чуть-чуть вас перебью и скажу, ну, в контексте того вопроса, который я вам хочу задать. А именно, я вот тут нашел парочку любопытных статей в англоязычном специализированном винном интернете, которые примерно озаглавлены одинаково «The Future of Italian Wine». И тут они пишут разные тренды, которые я вам, вас попозже попрошу прокомментировать. Но вот в контексте того, что вы только что упомянули, вот пишут следующее, что Франчакорта после шампанского, кавы и просека will continue enjoying popularity, то есть будет как бы приобретать и усиливать свою популярность. Можете ли вы прокомментировать вот мысль наших англоязычных друзей, которые так сильно верят во Франчакорту?
Франчакорта – это больше итальянский феномен, который сейчас очень хочет выйти на международные рынки. Франчакорта производит всего 20 миллионов бутылок вина, и большинство из этого вина выпивается в Милане или в Ломбардии. Поэтому это, скажем, феномен достаточно локальный. Здесь, поскольку я здесь живу, то хорошо знаю эту ситуацию, да, все пьют Франчакорту, все пьют известные бренды, а их всего, скажем, всего во Франчакорте порядка 120 производителей. Но из них 80% всего, я не знаю, по-моему, 80% всего производимого приходится на 5 производителей. Вы понимаете, что есть 5 компаний-миллионников, а все остальные – это крошечные предприятия. Но, тем не менее, Франчакорта очень активно пытается конкурировать и с той же шампанью. Ну, понимаете, что шампанского 300 миллионов бутылок, а Франчакорта 20, поэтому, естественно, это всегда будет нишевый продукт. И англичане, представляю себе, что на волне просекко, на волне интереса к итальянским пузырькам сейчас находят, пытаются искать что-то новенькое. Я бы, честно говоря, обратила внимание больше на другой феномен. Это игристые вина по классическому методу из Пьемонта, который называется Альта Ланге. Более интересными в том плане, что там климат более подходящий. Он не такой теплый, как во Франчакорте. И, на мой взгляд, те производители, которые имеют очень высокий уровень, это в основном производители из Ланге, да, то есть те люди, которые занимаются Барбареско Бароло, то есть у них уровень качества, они всю эту школу качества уже давным-давно прошли. Поэтому те, кто берутся делать игристые вина, эти игристые вина получаются у них изумительно в массе своей.
А что у них с количеством?
С количеством пока этот регион относительно неизвестный и относительно молодой, потому что и DOCG ему недавно присвоили, и понятно, что эти вина занимают определенное время для производства, да, то есть это не просека, который у тебя через 3 месяца готов. А хорошие производители обычно ждут как минимум 2 года, минимум 1,5-2 года перед тем, как выпустить продукт. Но то, что есть на рынке, в большинстве своем не разочаровывает, а наоборот радует и превосходит ожидания. Поэтому
то есть мы сейчас больше говорим про качество продукта, чем про какие-то серьезные экспортные перспективы. То есть это, я так сужу с ваших слов, что это где-то в будущем, да?
Да, но опять же, поймите, что когда регион достаточно успешен, но в нем производится один тип вина, как, например, в Лангероэро, это красные вина, которые, в принципе, зимние, да, но приезжает очень много туризма, особенно в последнее время, из-за того, что это регион ЮНЕСКО, плюс исторические из-за трюфелей и прочее, то, естественно, что каждый день ты не Биола, Барула, Барбареско не попьешь. И сейчас все
даже с точки зрения их цен.
Абсолютно. Либо возьмите даже Тоскану, да, Тоскана, где всегда были красные вина из Сенджиовезе, сейчас очень большой тренд идет на белое верментино. Верментино стало чуть ли не, я не знаю, вообще новой звездой. Опять же, потому что ты приезжаешь в Болгари, я вам говорю прямой пример из моей жизни. Лето, жара. Болгари – это тосканское побережье практически, да? То есть и производители, допустим, летом жарко, приезжаешь к морю, потому что это всего в 10 минутах езды от винодельни, и ты не можешь пить эту супер-тоскану, там, я не знаю, 15 градусов алкоголя, каберне-савиньон или прочие вот эти вот мощные бленды в эту жару. Хочется чего-то более легкого и освежающего. И поэтому вот на побережье, где прекрасно растет верментина, это вообще средиземноморский сорт, поэтому вот, как бы альтернатива всегда-всегда была верментина, который сейчас набрал
очень сильно. Ну вот, с вашего разрешения, продолжая тему с сортами винограда, я вот тоже хочу процитировать наших англоязычных друзей, ну я их так друзьями условно, конечно, называю. Что они говорят? Они говорят, что, значит, Сангиовезе и Небиоло – это сорта, которые всем поднадоели. Ну, я сейчас немножко, конечно, утрирую их слова, они все это пишут гораздо более вежливо, чем я это излагаю в моем вольном переводе. И вот они говорят, что тут появляются такие ребята, которых они называют New Kids on the Block, которые включают Pecorino, Timorasso and Susumaniello. То есть говорят, что вот эти а-ля новые, на самом деле старые сорта входят в большую популярность сейчас в Италии, становятся очень трендовым. Как бы вы эту тему прокомментировали?
По-моему, журналисты, которые писали эти тренды, они, скажем, ну, может быть, да, услышали несколько модных словечек и решили их вместе собрать в одну, в кучу собрать, скажем так. Почему? Потому что здесь есть и красные, и белые сорта. Эти все сорта, безусловно, интересны, и, безусловно, все они с качественным потенциалом, но они абсолютно разные. И нельзя говорить, что Сангиовезе и Небиоло надоели. Это два красных сорта, это великие сорта, это то же самое, как сказать, что всем надоел Каберне Савиньон и Пино Нуар, да? Но это нонсенс. Понятно, что хочется чего-то новенького, поэтому идут в разные регионы и смотрят, что действительно интересно. Опять же, да, Пекарино – это феномен Абруццо и сейчас марки, но больше его раскрутил Абруццо. Это действительно легкое, фруктовое, чудесное вино, которое имеет потенциал, у него очень большой качественный потенциал. Опять же, из-за того, что английский рынок, кстати, скажем так, раскрутил это вино, это вот вторая заслуга британского рынка после Prosecco, поэтому всем интересен Пекарино. Хотя его сильно недопонимают и недооценивают. Но я могу сказать, что действительно...
Вы говорите, что ребята словно тыкали, не думая, но на самом деле вы подтверждаете их слова, когда говорите, всем интересен Пекарино.
Опять же, это региональный тренд, да, то есть это не общий итальянский тренд. Но понятно, что Италия, она настолько раздробленная по виноделию, что любой сорт, который вы назовете, кстати, за исключением Сангиовезе, который растет, все его знают по Тоскане, но он растет практически чуть ли не во всех регионах Италии. Остальные сорта, они более локальные, они гораздо более локальные. Поэтому, нет, с точки зрения того, что журналисты говорят, что этот сорт, допустим, интересен, я абсолютно солидарна. Тимарасса – это не новый феномен, он уже длится несколько лет. Это Пьемонт, это белый сорт, опять же. И этот сорт крайне мощный, то есть он в некоторых отношениях противоположность пекарина. Он дает очень мощные и достаточно алкогольные вина, и за этим феноменом стоит отдельный человек, Вальтер Масса, который, в принципе, возродил его из небытия. Я бы на самом деле сказала, что в Италии слишком-слишком важны личности. И вот это вот иногда вот эти вот личности могут сделать очень быстро что-то, что вчера об этом никто не знал, а сегодня, благодаря своей харизме, благодаря своей персоне, вдруг начинают об этом говорить. Что касается Суманиэла, мы закончим эту тему, то это сорт из Апулии. Он локальный, такой приятный, милый сорт, можно сказать, достаточно ароматный, но я не думаю, что он займет какие-то там важные позиции, никогда не догонит пекарина, это однозначно, ни по производству, ни по признанию.
Вот. Ну вот смотрите, Элеонора, как бы я их слова попытался бы трактовать, а вы меня, пожалуйста, поправьте, если я буду неправ в этом смысле. Италия известна тем, что одна из самых богатых стран в мире на автохтон. И известен тренд такой, ну как бы общемировой, что люди хотят что-то новое, а если это новое еще и подзабытое старое, так вообще прекрасно. И есть, безусловно, вот эти вот сорта-лидеры, которые все знают, и, может быть, слово «поднадоели» оно такое грубоватое, но если с точки зрения того, что хочется попробовать что-то новенького, неизвестного, то, может быть, взять какой-то такой малоизвестный сорт, миленький, неизвестный, со странным звучанием, и попробовать его, а там на поверку он окажется старым, ему там будет 1000 лет и так далее, чем брать, ну, всем известный, прекрасный, без вопросов, Сангиовезе. Так вот, я так длинно формулирую, но вопрос такой. Имеет ли место быть, Виталий, этот тренд, что старые автохтонные сорта поднимают, раскручивают и предлагают мировому рынку?
Сейчас этот тренд, в принципе, есть. И он во всех регионах идет. Почему? Потому что, опять же, знаете, винодельни немного как в моде. То есть вот сегодня сказали, все носят цвет фуксии. Все носят цвет фуксии, как в винном мире все говорят о сорте Сангиовезе. На следующий год нам скажут, что, не знаю, в моде какой-нибудь ядовито-зеленый, все наденут ядовито-зеленый, будут о нем говорить. Но, с другой стороны, по сравнению с тем, какова мода была в эпоху Паркера, на очень мощные дубовые вина, сделанные, в принципе, в одном стиле, да, и пытались там даже неизвестные сорта подгонять под этот стиль, чтобы было много дуба, чтобы были определенные, там, я не знаю,
да,
высокие алкоголи и прочее. Да, назовем его а-ля Паркер. Сейчас, к счастью, от этого отошла Европа, отошел, и мир постепенно отходит. И сейчас, скажем, полная свобода действий. Наоборот, интересные вина, которые имеют свою изюминку, которые неизвестны, да, из разряда «Удиви нас». И я очень хорошо помню, кстати, это даже по своему сайту, когда я его начинала 10 лет назад, то я не могла писать ни про какие, ни Пекарина, ни Сусуманиэла, просто потому что интереса был ноль. Все хотели читать только про статусные вина, которые там из Тосканы. Даже Пьемонт шел с большим трудом. Но Тоскана и Сицилия были хитами. Плюс, как ни странно, игристые вина, потому что у меня сайт, у меня такое ощущение, что он вообще известен в интернете по итальянским игристым винам. Так вот, возвращаясь сейчас. Сейчас у нас такая же история, как может быть в моде, что вы одеваете любой стиль одежды, оно все в тренде. Вы берете любой сорт винограда, и все в тренде. Поэтому сейчас, может быть, наоборот, знаете, даже есть... хотя об этом сложно говорить, и Италия действительно, она имеет невероятное число автохтонов. Естественно, больше, чем вся Европа вместе взятая. В коммерческом производстве их порядка 500, а всего около 2000.
Сейчас две нации очень обидятся. Это грузины и португальцы.
Ну, грузины, да, может быть. Грузины, я согласна, потому что в Грузии тоже порядка 500 сортов, но в коммерческом производстве их, наверное, всего несколько десятков. А в Италии реально используют 500 сортов, хотя считают, что это очень мало.
Элеонора, вы упомянули про Сицилию, и вот я тоже помню, недавно все сходили с ума вот по вина вулканического, так называемого, происхождения, по этнии и так далее. Насколько сейчас этот тренд сохраняется или уже тоже подзабыли?
Тренд по этнии абсолютно не затих, наоборот, он развивается, и я вам скажу больше, что примерно лет через 20-30 этно станет абсолютной классикой, такой же классикой, как, я не знаю, как, допустим, вина Ланге или вина Антиклассик или Брунелло де Монтальчино. Сейчас там идет такое количество инвестиций, что просто невероятно. Я очень много времени провожу на Сицилии, ну, скажем, это один из регионов, куда я езжу регулярно. И через пару недель опять там буду. Причем езжу туда, в основном езжу на этну, в том числе как судья, то есть я являюсь судьей одного итальянского винного конкурса, который посвящен винам Сицилии и вообще винам Юго-Италии. Но он проходит, базируется именно на этне, поэтому мы, помимо основной программы, очень много ездим по винодельням. Я могу сказать, что каждый раз, когда я туда приезжаю раз в год на этот конкурс, то каждый раз порядка 80% виноделин, где мы бываем, они новые. Причем инвесторы местные, инвесторы из Сицилии. Понятно, что пришли все крупные бренды, которые уже есть на Сицилии, но теперь идут люди, которые не из бизнеса. То есть из фармацевтики. Я последний раз встречала людей, допустим, из ювелирного бизнеса. Из людей, которые занимаются, которые работают с американским флотом. То есть, понимаете, что это вообще вещи, которые мы с вином явно не ассоциируем. Но поскольку сейчас есть такая возможность...
Американский флот разве что с точки зрения потребителей мы ассоциируем. Ну, то есть, люди серьезно верят в то, что это вот следующий великий регион Италии.
Да, абсолютно. Но, в принципе, производство ручное, и там действительно есть некоторые уникальные моменты, которые нигде не найти. Поэтому... Здесь я могу только приветствовать развитие этого региона, который, не знаю, если кто читал историю, то, может быть, знает, что во время филоксеры вулкан, он, с одной стороны, спускается практически к морю. И один из этих склонов, спускаясь к морю, был порт, называется Порто-Риконато. Из этого порта вина танкерами привозили во Францию, потому что Франция уже страдала от филоксеры, то есть ей не доставало своего вина. А вино привозили из Этны, то есть бум был полнейший. Сейчас на месте этих виноградников находятся рощи апельсиновые. Кстати, очень интересно, но тем не менее, как бы пейзаж поменялся.
Ну, я так понимаю, по вашим словам, что рощам апельсиновым недолго жить осталось.
Вполне возможно, вы знаете, вполне возможно.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Хорошо, Леонора, я с вашего разрешения еще процитирую этих ребят, которые мы тут уже больше критикуем, чем как-то комментируем, но тем не менее, вот что они еще пишут. Они пишут, что вот тренд sustainability, то есть биодинамическое и органическое виноделие, все сильнее чувствуется в Италии. Вот, говорят, что очень много используется солнечной энергии, какой-то вот water conservation technique, трудно мне сказать, что это означает, как-то вот правильная работа с водой и так далее. Ну, то есть тема понятна, а уважение к природе, уважение к, ну, к какому-то естественному пути развития виноделия, более натуральному и так далее. Как бы вы это прокомментировали? Есть такое? Насколько оно видно, насколько оно там развивается?
Насчет тренда по органическому виноделию абсолютно полностью поддерживаю, согласна. Дело в том, что на юге Италии особенно всегда органика присутствовала. То есть, может быть, ее так не называли, может быть, многие не делают еще сертификации органической, потому что это большая бюрократия, это стоит больших денег. И людям легче не делать этот сертификат, чем его делать. Хотя я знаю по факту, что итальянское органическое виноделие имеет одни из крупнейших виноградников Европы, если не самые крупные. То есть южная часть Италии, она по факту давно органическая. Дальше на севере, конечно, сложность, особенно в этом году, когда в июне вдруг было на 70% больше дождей, чем в прошлом году, поэтому Италия сильно пострадала. Что касается биодинамики, то как во всем мире, да, был какой-то ажиотаж, всплеск в нулевые годы, сейчас все это как бы, оно присутствует, но оно есть и оно развивается, но нет вот этого ажиотажа, который был раньше, да, потому что потом, как вы знаете, пошел тренд на натуральные вина, которые тоже есть в Италии. Вот. Эти тренды существуют, они остаются нишевыми. Те, кто хотят, об этом заявляют. Есть ассоциации виноделов, которые продвигают все эти идеи. Вот. Но я не могу сказать, что как бы, биодинамика вдруг родилась вчера. Нет, это не так. Биодинамика в Италии существует как минимум лет 20. Даже больше. Даже гораздо больше. 20 лет это, скажем так, активно, достаточно активно. В 2006 году, когда я уехала из Италии, то вернулась обратно с большой дегустацией биодинамических вин, которая называлась «Ренессанс де Апелясьон». И вот как раз 2003-2006-2007 годы это был такой вот сильный интерес к этому направлению. И поэтому я и тогда знала достаточное количество виноделин, там не одна-две, а не знаю, несколько десятков, которые активно и достаточно сильно использовали все эти практики. Что у нас еще осталось по сохранению воды? По сохранению воды, ну, я не знаю, здесь это адресовать конкретным винодельным, потому что где-то воды избыток, где-то недостаток, поэтому здесь сложно как бы все это вместе говорить.
Хочу передать вам вопрос из нашего чата в YouTube. У нас тут есть такой Тимофей Луньков, который пишет вот что. Новой звездой стали классические производители верментина из Сардинии. Или это другой регион проявил себя? Вот такой у него вопрос. Могли бы вы это прокомментировать?
Смотрите, Сардиния исторически всегда базировалась, виноделие из Сардинии базировалось на двух сортах. И верментина был звездой всегда. То есть это сорт номер один. Это самый популярный белый сорт, который можно найти в Сардинии. На Сардинии. Раньше в основном он находился на севере острова, потому что там более подходящие гранитные почвы. Но, тем не менее, его производят повсюду. Другой важный сорт – это Канонау или Гренаж. То есть вот два сорта, если мы говорим о Сардинии, то вот в первую очередь мы говорим об этих двух сортах. И верментина, скажем, феномен достаточно старый, просто, может быть, сейчас Сардиния больше и более активно заявляет, что да, мы являемся одним из лучших реально центров производства верментина. Также есть Тосканское побережье и плюс исторически Лигурия. Это вот три места, где верментина имеет очень сильные позиции.
Угу. Вы упомянули про специфические погодные условия в этом году, про дожди и так далее. Можете немножко об этом подробнее рассказать? И особенно интересно узнать ваше мнение, вот эта ситуация, как она в целом повлияет там, на будущий урожай, на поставки вина, на международный рынок от именно итальянских вин и именно тех регионов, где были вот эти природные, не знаю, назовем это словом, катаклизмы. Потому что, насколько я понимаю, речь идет не про всю Италию, а только про некоторые регионы, правильно?
Да, вы правы. Урожай в этом году... На самом деле сейчас идет череда очень странных годов. То есть виноделы, с которыми я общаюсь, с севера до юга, независимо, все говорят, что погода стала абсолютно непредсказуемой. Причем не то, что там все время жарко или все время холодно, либо там дожди все время, либо засуха стоит. А вот есть какие-то изменения, которые очень резкие, которые не поддаются как бы какой-то классификации. Допустим, в этом году, в прошлом году, я помню, даже здесь, на севере Италии, у нас на озеро Кома, где всегда идет дождь, 6 месяцев не было дождя. То есть такая же подобная ситуация была в Пьемонте, в Ломбардии, в той же Франчакорте и прочее. Это невероятно. В этом году ситуация... то тоже, опять же, ее ни в какие рамки нельзя вогнать. Потому что, как я говорила, июнь месяц, допустим, шли сильные дожди, потом вдруг стало резко жарко, резко сухо. Сейчас потом кое-где выпадал град, кое-где этого не было. И была очень большая проблема с пироносферой. Это ложная мучнистая роса. И угу. на урожай это однозначно повлияло, как я говорила, во-первых, урожая меньше. Но опять же, здесь ситуацию нужно рассматривать конкретно по регионам, потому что Италия разделилась на две. Северная часть более-менее все нормально, даже и в том же Пьемонте, в Ломбардии, в Венето, это три крупных винодельческих региона на севере Италии. Здесь даже пошло в плюс производство. Зато Абруцци, например, потеряло 40%. То есть, когда вам говорят, одни виноделы вам говорят, у нас все хорошо, у нас все окей, как бы, да, были сложности, но мы с ними справились, то всегда узнавайте, откуда это. Потому что одни все в порядке, у других настоящая катастрофа, когда люди действительно недополучили урожай из-за пероносборы, потом из-за вот этих дождей. И сейчас опять жуткие прошли дожди, я не знаю, как это скажется на урожай более поздних сортов, которые сейчас собирают. Хотя на следующей неделе нам обещают опять хорошую погоду. Будем надеяться, что небиола, допустим, будет в порядке. И даже бывают ситуации, знаете, когда стереотипы даже внутри одного маленького региона. Возьмем Ланге, Барбареско и Бароло. Вроде бы они вместе. 2014 год, который все назвали провальным. Барбареско, на самом деле, он был хорошим годом. Ну вот, поскольку его заклеймили весь провальный, что то, соответственно, и ожидания такие. Хотя надо конкретно спрашивать у конкретного производителя, у кого был град, у кого не было града, у кого был дождь. Ну вот, в этом, на самом деле, и прелесть работы, что все меняется, все непредсказуемо, каждый год дает что-то новое. Не всегда приятное для виноделов, но с точки зрения нас, потребителей, постоянно мы должны быть в курсе того, что происходит.
Это да. Спасибо, Леонора. Мы с вами уже порядка 50 минут в эфире, и поэтому будем понемножку закругляться. Я, как обычно, хочу задать мой такой плюс-минус традиционный вопрос к концу эфира, связанный с прогнозом. Как вы видите развитие итальянского виноделия и, так сказать, его международную представленность в перспективе, может быть, лет 5, может быть, 10? В какую сторону это пойдет? Что будет меняться? Как оно вообще будет выглядеть с вашего профессионального взгляда?
Сейчас Италия вошла в очень интересную эпоху, когда действительно, как мы уже обсуждали, начинают расцветать автохтонные сорта, начинают проявляться какие-то очень маленькие регионы, о которых раньше не слышали. Мы проговорили, может быть, да, там, не знаю, про 5-10 сортов, а есть место еще для, по крайней мере, для остальных 490. Поэтому в этом плане, думаю, в ближайшие 5-10 лет будет идти более точная дифференциация даже одного сорта. Опять же, я все время возвращаюсь к Пьемонту, просто потому, что это регион, который я знаю, он сейчас мне ближе всего. Но все знают Небиола из Ланге, может быть, немного из Раэра. Про Небиола из Монферрата почти никто не слышал. Про Небиола из Верхнего Пьемонта слышали единицы. И я думаю, что будет идти дальше вот эта вот более нишевая история, когда люди будут уходить из более, как бы интерес будет идти на вот такие вот какие-то, они не новые, они на самом деле старые регионы, но которые пока относительно неизвестны. С точки зрения производства, опять же, ну, в некотором смысле тут диктует и мировая мода, что сейчас все хотят пить более легкие вина. В принципе, и более свежий, да, то есть мы устаем от вин, которые можно есть ложкой, этого переслащенного мерло, не потому, что так сделали виноделы, а потому что сейчас такие климатические условия, и быстро виноград перезревает. В Италии в этом отношении проще, потому что многие виноградники, во-первых, автохтонные сорта сохраняют прекрасную кислотность. Возьмите ту же Барберу, она может иметь 14 градусов алкоголя, но при этом она пьется легко, потому что у нее хорошая кислотность. И вот за счет таких вин Италия может выиграть очень легко, потому что во всех винах раньше эта кислотность была большой проблемой, поскольку и урожай не дозревал, допустим. Сейчас, наоборот, все прекрасно умеют выращивать виноград, собирать его в нужное время, когда он созревший в оптимальных условиях. Но вот эта вот кислотность, она дает питкость вино, да, то есть она делает вино именно тем гастрономическим напитком, за который мы его любим. Вот этот момент очень важный. Затем игристые вина, безусловно, от них никуда не деться. Я думаю, что сейчас будет интерес. Допустим, на этой неделе Абруцци заявила о том, что они устраивают специальные какие-то вот продвижения именно для игристых вин Абруцци. На той же Энне производят интересные вина из местных сортов, игристые вина. То есть вот тренд на игристое в Италии идет очень-очень сильно. И что еще? Хотелось бы, конечно, видеть молодое поколение, которое сейчас постепенно приходит, заменяет, скажем, более консервативное предыдущее поколение виноделов, тоже наверняка будет иметь какие-то свои фишки либо свое видение дел. Очень многие переходят на, скажем, на более органические или какие-то более дружественные по отношению к природе практики. И я думаю, что это, вот это направление тоже будет только усиливаться. Только усиливаться. Это вот такие основные глобальные моменты, которые сразу приходят в голову.
Очень интересно. Спасибо вам огромное, Элеонора, за эту беседу. Мы так, мне кажется, хорошо прошлись по основным трендам. Кого-то покритиковали, кого-то поддержали. Ну что...
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.